Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Да, ну, сегодня я бы хотел... Не, лучше туда сесть, подлежу, я запись буду лучше. Сегодня я бы хотел провести... Ну, я еще себя чувствую не очень хорошо, поэтому просто такую беседу, в основном ответить на вопросы. Если у вас есть по теме, последняя тема, как вы помните, была связана именно с социальными служениями. Ну, может быть, есть по более ранним этим вопросам, или вообще какие-то отдельные вопросы по учению.
Тут вопрос не совсем по учению. Вчера мне пани Надя звонила. Угу. Говорит, а у нас в церкви, если кто-то вдруг... из детей, например, там, или из подростков, или вообще, говорит, покончить жизнь самоубийством, то будет ли у нас священник служение погребальное вести? Я говорю, я точно говорю, не знаю, но думаю, что да, ну что-то, всякое бывает. Ну. Говорит, у нее там соседки, что ли, дочка, подросток, то ли 13, то ли 16 лет, я сейчас не помню уже. Плохая связь была, говорит. Вроде все, она ходила к кому-то, правда, к кому-то с протестантом, кажется, она ходила. И говорит, что повесилась. Ну, а у них эти священники православные, католики не отпевают таких.
Их вроде хоронят за церковной оградой, я знаю.
Да, 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 да. Но все равно же хоронят.
Но у них, в принципе, обряд отпевания связан с понятием магии. То есть точно так же, как и вопрос отпущения грехов. Он может там отпускать грехи или не отпускать грехи. Это, в общем-то, контроль над сознанием. То есть такой подход, что, мол, вот, священник определяет, что человеку делать, что не делать. И у нас, я уже кое у кого замечал в церкви такое, я считаю, что это неправильно. То есть можно предупредить, например, что тебе в твоем состоянии причастие лучше не принимать. Но запрещать, не допускать кого-то к причастию или даже к крещению, я считаю, что священник не имеет права. Потому что это выбор человека. В данном случае священник, он посредник между Господом и этим. И он не может, вот как в старой церкви, встать и сказать, я тебя не допущу к причастию, или я тебя не отпущу грехов, или я тебя не буду крестить. Он может просто предупредить о последствиях, если он считает, что человеку это, допустим, пока вредно или рано, или там, он не должен. Но это уже сам человек решает.
Он говорил, что 25 у нас в декабре должно быть причастие перед Новым годом, 25 числа. Угу. Она постарается приехать. А раньше вряд ли.
И как вы этот пробовали читать, это пастыря, нет?
Ну, я так и не смог начать.
Ты начал?
Я предисловие немножко читал, а самого пастыря еще нет.
Книга, она так вроде бы просто написана, но в то же время там очень...
Одни соответствия практически, да?
Да, да. Ну и очень важные вещи, там очень внутренние вещи объясняются таким самым простым языком.
И сразу объясняются?
Да, да, да. Нет, так в том-то и дело, что она очень просто написана и очень доходчива, и как бы конкретно.
У
У меня знакомый этот Бёрди тоже говорит, попросил ему книжечку одну оставить. Обещал появиться еще на той неделе или в начале этой. Ну, что-то у него там тормоз какой-то появился, так и не заехал за ней. Но я думаю, что он приедет. Обязательно возьмет себе эту книжечку тоже. Помнишь Георгия, да?
Да, да, конечно. Я, кстати, недавно читал этот, вычитал в книге о божественной любви, божественной премудрости, английской премудрости о божественной любви. Так там такое утверждение, что все вроде бы вещи абстрактные, то есть общественный порядок, социальный порядок, моральный порядок, они все субстанциональны в себе. То есть человек думает, что это...
Но это же служение.
Не, имею в виду порядок. Вот, например, порядок, в котором человек начинает на структуру общества. Это не просто какой-то общественный договор между людьми абстрактный, а это некая субстанция, которая проявляется общественными отношениями. И это значит, что у нее есть внутренняя степень у этой субстанции. И фактически вот для нас субстанция что? Например, стол, да, это субстанция. Дерево, столешница, субстанция. Ну, мы ее можем там пощупать. Вот. Это печенье, это субстанция. А на самом деле, и вот эти вещи, как бы, такого более внешнего порядка, это тоже субстанция. То есть вот, когда мы живем в каком-то обществе, то это субстанция, которая входит в такой же составляющей части нашей жизни, как, например, субстанция там, нашего тела. Печень, легкие, в то же время общественный порядок, социальная система, в которой мы живем. И это действительно чувствуется, вот, когда человек эмигрирует, переезжает в другую страну, то где-то в среднем уходит 3 года, и он полностью меняется внутренне.
То есть сознание меняется. Меняется его и ментальность, соответственно.
Да, да. Потому что меняется та субстанция, в которой он находится. И в то же время он сам что-то вносит. Вот эту, как
бы, изменения свои.
Да. И то же самое, в общем-то, и церковь. Церковь – это не просто некий там абстрактный договор или абстрактный набор. А вот когда человек входит в церковь через обряды, через крещение и так далее, то новая субстанция входит в его существование. И эта субстанция, она имеет и самое внешнее, то есть природное, и внутреннее, еще более внутреннюю степень.
То есть все степени практически.
Да, да.
Это имеется в виду, что худые сообщества изращают добрые нравы, да?
Вот,
в принципе, ну как обратно.
В принципе, то есть если мы живем, вот, например, в каком-то обществе, то мы живем в определенной внутренней субстанции. И мы влияем на эту субстанцию, эта субстанция влияет на нас. Вот это, например, Содом и Гоморра, там вот спрашивает, сколько праведников должно быть, чтобы оно сохранилось. Вот субстанция Содома и Гоморра, она субстанциатская. Субстанциатская, она разрушает всякий порядок. Но праведники — это как бы вот, это как бы микс, смесь субстанций. Вот, допустим, это стабилизатор, который это все-таки какой-то порядок не дает вот сути этой субстанции разрушить. И когда эти праведники, потому что праведничество, оно само по себе — это субстанция. То есть поэтому любое состояние жизни, вот когда мы живем в этом, в грехе, то мы живем в определенной субстанции этого греха. Это не просто некий абстрактный поступок, что-то касающееся только ментального состояния. А вот входя в какой-то поступок греха, мы себе присоединяем субстанцию греха, и она становится частью нашего существования, внутренней и внешней. Потому что это видно, это отражается. Вот когда человек, например, совершил убийство, вот он совершенно меняется внутренне, и его чувствует даже, вот что-то от этого человека исходит, он себе носит вот эту субстанцию, или там кражу, или прелюбодеяние, или ложь. И вот я читал в духовном дневнике, там есть такое место, где он говорит, что он заметил, что ангелы, они даже любое телесное движение воспринимают как разговор. Вот, например, человек себя почесал, да, вот он просто почесался и все. А на самом деле весь в любом его жесте скрываются все побуждения, то есть разный человек почешется по-разному. И вот даже вот это вот, все его внутреннее в этом движении проявится. И для ангела это открытая книга. То есть любое движение человека такого рода для него равнозначно разговор.
Это человек... по почерку проделяют характер,
вот в почерк. То есть,
ну, уже не все люди определяют, но некоторые есть специалисты, которые
говорится, как,
по каким-то признакам.
Когда человек пишет это, что-то пишет рукой, то все его существо, все его волительное, все его рассудочное проявляется в характере вот этих вот. И ангел на них, смотря, например, четко видит его характер, его внутреннее состояние сознания и так далее.
Есть книга Христова, всеми читаемая, всеми узнаваемая. Это как вот, допустим, раскрытые книги были, и страница это каждый день там жизни там. Ну,
вот, например, когда слово писалось.
Это сам человек, книга такая.
Да.
Это как у Свиденборга там
вот есть. Вот в каждой букве, в каждой рукописи было божественное влияние. Потом, когда оно, то есть вот печатные буквы наверняка не несут такого силы, вот как рукописные. То есть на самом деле, когда раньше книги были рукописные, то это было совсем другое влияние. Вот рукописи совершенно иначе влияют, чем вот это.
И что? Еще один такой вот аспект. Есть, что когда Петр Первый еще говорил, вот бояре, они ну, там бездельничали, а была каста, у них по наследству вот это вот там передавалось, а эти, и они были вот не все такие ну, вот, грамотные. Вот. И он говорит, не читай по бумаге, говори своими словами, чтобы была видна каждого дуль. Ну, имеется в виду, ему кто-то написал там прислужник, ну, он более грамотный. Тут еще вот тоже еще есть как бы, ну, как бы.
Я вот все время играл. А какое воздействие сильнее от рукописного текста?
От рукописного.
А в чем именно оно может вот, значение, то, что оно сильнее?
Ну, оно обладает большой силой, вот. Увлекаются, был бы Толик, он бы на эту тему, наверное, много чего мог рассказать. Гороскопы чертят всякие и так далее, это все от руки чертится. Вот вычерчивание геометрических фигур, это все магия. Составление этих. Вот вообще, вот есть вещь рукоделия, да? Он имеет большую силу, чем вот эти штамповки. Потому что штамповку ты можешь взять там, ну, самый.
А там почерк вышивания есть мужской и женский. Вот тоже же различается. Брат вышивает. Вот.
Ну да.
Вот это.
И ты можешь взять самый лучший образец, но когда ты штампуешь, уже не совсем то. Вот такой яркий пример. Вот картина, допустим, и репродукция. Вот есть такой Чурлионис. У него картина, когда в репродукциях, ну такое что-то серо-зелененькое такое. А я был в музее Чурлиониса, и я ходил вот по музею, вот эти картины, у них есть сфера, они действуют. Вот я впервые тогда понял, что на самом деле картины нужно изучать не по репродукциям, а непосредственно вот. Потому что каждая картина...
По сфере влияния.
Да, это вложена именно сила художника. И вот Мона Лиза. Мона Лизы я не видал, но я видал в Вашингтоне, у нас там была экскурсия, там есть галерея национальная, и там в отдельном зале висит, там посреди зала тоже какой-то портрет Леонардо да Винчи, такой большой. И я вот зашел, и я четко почувствовал, что вот эта картина на меня смотрит.
Портрет не
женский.
А, женский портрет.
И там вот в этой картине какой-то дух, и это очень нехороший дух. Вот ты ходишь, а оно с тобой наблюдает.
Какую сторону зала не пошел, взгляд все равно на тебя.
Нет, это не во взгляде дело. Ты просто чувствуешь на себе. Да? Ты можешь на нее не смотреть, но ты все равно чувствуешь, что там словно что-то живое.
То расположение зрачков так сделано.
Нет, это не зрачки, это именно вот что-то в этой картине.
Через вот про какую-то картину так вот говорили.
Что-то живое. И я имел однажды дело с картиной с убийцей. Может, я это рассказывал когда-нибудь. Картина, которая убивала
людей. В Хорватии?
Да, да. И я в свое время тоже, когда еще так пришел в церковь, я как бы прочел, может, в нескольких местах есть, что написанное рукой обладает очень большой силой. Я игрался, я писал молитвы. Ну, вот, знаешь, пишут молитвы и на стеночку вешают. А это очень большая, действительно, такая магическая сила вот в этом. Поэтому все рукописи, они обладают очень большой такой вот.
То же самое, например, если муж и жена, да, например, мужа призывают куда-то на войну, да, вот как раньше было, скажем так, сейчас там уже, это уже так не распространено, а она ему, скажем, там связала какой-то свитер, рубашку, сорочку, сшила сама своими собственными руками, вышивку сделала какую-то, и вот эта вещь,
как у песни,
она действительно может беречь хозяина, того, кто ее носит.
Далеко-далеко.
За эти рукоделия, перевод за этим всем этим поклонением к берегам и так далее, стоит, в общем-то, вот этот смысл, что вот все, что человек делает руками, как бы часть его силы туда переходит. Ну, это зависит, конечно, от того, кто делает.
Ну, да.
Кстати, вот в этом сила, например, вот обряда в церкви, вот тоже причастие, например. Это все руками же делается. И через священника тогда действует это. Божественная сила. Это не его сила, а именно через силу божественную.
То есть, если ты, например, где-то на бумаге своей рукой напишешь, скажем, или заповедь, или какой-то текст из Священного Писания, и повесишь где-то, ну, на видном месте, там, чтобы напоминало тебе что-то, то оно будет иметь...
Это как раз вот к этому. Вот это вот рисунок, вот этот взят, который цвета измененные здесь. Вот это как раз у православной церкви, где когда идет хлебопреломление, ну вот это вот, где вино, где чаша становится, вот это вот подстилается вот этот вот рисунок. Ну это он изобразил типа часы. Ну, раздвинул, сделал.
Но розовый цвет все убивает.
Ну. Ну там другой цвет.
Ну да, это тут должен быть другой.
Тут просто что нитки какие у него были. Ну, здесь он еще не все взял, там, где ходить.
Это все играет роль. Я, например, в свое время этим развлекался.
Это у него разработка. Он берет вышивку, вот, Саша, там, я, как раз я скажу, что вот это черное и красное, он сделал более вот это вот, часы вот эти вот сделал. Это его разработка. Я не знаю, какой сайт в интернете, там есть рубрика выложена. Презентация была перед институтом в Флоренске.
Я увлекался рисованием геометрических фигур и едва за это не поплатился. Потому что это все не шутки. Все действительно не шутки.
Без дополнительных приборов специальных для очерчения? Там...
Не, ну циркуль. Линейка, да. Я просто рассчитывал на различные многоугольники. Если ты помнишь однажды. Да вот этот знак церкви, который на этом, это тоже есть тех времен. И я как бы как раз это все связано с соответствием. Вот эти все точка, линия, треугольник, четырехугольник и так далее, сдвоенные вот эти геометрические фигуры. Это все вот эти все орнаменты. Вот мусульмане страшно любят эти арабески называются, все эти орнаменты.
А, там нельзя изображать, что Бог создал. И они делают такие геометрические эти фигуры.
Да, да, и они его обладают сферой и силой. У нас, кстати, есть...
Мозаика такая, вот выложена орнаментом.
И они пишут изречения из Корана, и вот их именно вручную делают. И у них вообще это было очень распространено.
Кстати, на Воронцовском дворце написано, ну, это говорят, что такая вот мода была, это не дань того, что ну, исповедание вот, мусульманства, кстати, на
улице,
восточными этими буквами написано было, потому что спрашивали, а как же, с чем это связано, они говорят, не связано с
татарами. Но это, естественно, сила не какая-то там энергия. А это только представительство по соответствию. То есть, ну, нам же известно, что все это существует как ну, воздействие на восприятие. И это именно восприятие духов. То есть, вот что такое это внешняя запись. Это фактически твои познания памяти, воплощенные, вот, самый внешний текст слова. Он как бы сам по себе святости не имеет, но он выражает что-то. Поэтому вот даже просто вот священное писание изданное, все это уже как бы внешнее выражение определенной субстанциональности слова. И был такой этот греческий писатель Апулей. Ну, он известен, у него есть такой золотой осел или там... Ну, такая. И, а на самом деле он, ну, это такая как бы полуразвлекательная вещь. Но она не просто полуразвлекательная, потому что по нему, о нем известно, что он был жрецом там какого-то культа, уж не помню какого, чуть ли не Изиды, и в частности как бы магией занимался. И однажды его обвинили в занятиях магией. А в Римской империи занятие магией это было уголовным преступлением. И был суд, который, если бы ну, его признали виновным, мог бы для него очень плохо кончиться. Потому что там смертная казнь за магию. И у него сохранилось еще вот второе такое речь по защите себя, ну, об обвинениях в магии. И эта речь, там я вот ее разбирал, один критик, очень интересно, вот он как бы посмотрел, он на каждое обвинение дает ответ. И этот ответ такого рода. Во-первых, я этого не делал. Во-вторых, даже если бы я это и делал, то это не магия. Но он нигде не говорит, что он не занимается магией. То есть вот заметил, что вот он наберется
как раз
целую книгу этого, и нигде он прямо так и не сказал, занимается он магией или нет. Он опровергал каждое конкретное обвинение, что это не магия, и что вообще этого не делал, даже если бы это была магия. Но так и не сказал. И вот этот золотой осел, он буквально наполнен описаниями различных магических практик. В частности, там есть такая фраза, или там, или в этой речи, что в магической практике вот эти вот древнееврейские тексты, ну вот он тогда называл их не древнееврейскими, просто еврейские, вот эти религиозные тексты, они очень сильны. То есть маги еще тогда это оценили. Сейчас же эзотерики многие занимаются библейскими текстами, используют в магических своих действиях. И, безусловно, вот все это практики совершенно запретные и очень опасные для того, кто ими занимается. Но эти вот магии, это что? Это злоупотребление порядком. Но чтобы чем-то злоупотребить, должна быть сила, которой ты злоупотребляешь. И вот библейские тексты несут колоссальную силу внутри себя, особенно вот если они написаны в рукописном варианте.
Вот это вот тоже вот в богословии есть такое понятие, как колдовская молитва. Mm-hmm. Как направлено, даже вот и ну, в протестантских вот, и церквях тоже это самое.
Так многие экстрасенсы используют тот же Отче наш для своих нехороших занятий. Mm-hmm. И... Но опять же, вот сила силы, но важно, кто пишет, например. Вот. У протестантов, ну, в смысле этих, как у католиков и православных, вот у них есть типа там какие-то особо почитаемые иконы. Они не понимают почему, а это зависит от чистой воды магии. Это зависело от того, кто эту икону написал. То есть художник, который писал, если он сам был сильным магом, ну понятно, что у сильного мага и магические артефакты выходят гораздо более сильные, чем просто там кто-то напишет или скопирует. И
Но это важно в том смысле понимать, что всякое наше действие, оно вносит субстанцию в наше существование. Вот почему грех? Это не просто там сказал там, папа, извини, и все. А когда ты делаешь поступок, это меняет субстанциональный состав твоего существования, твоей индивидуальности. Вот точно так же, например, когда мы какую-то химию вводим себе в тело. То ли мы выпили таблетку, и когда мы больны, это способствует... Ну что такое таблетка? Вот. Ну, какая-то химическая субстанция вроде бы. Ты выпиваешь, у тебя прекращаются какие-то болезни. Ну, вот что-то воздействует.
Клеточку каждую.
Или наоборот, там, цианистый калий. Вот возьмешь, вот есть цианид калия, а есть что-то другое, там, какое-то вещество. Мне вот рассказывали кто-то, я забыл, что это вещество. Ну, тоже с калием связано.
Барий очень это
самое. Нет, это калий, но не цианид, а вот ну, человек думал, что какая разница, что тот, что тот. И он его 2 килограмма сажал, ему там промывание желудка в скорой помощи устраивали, он думал, что он отравится. То есть вот химия выражает некую субстанциональность. И вот это химические вещества, это как бы символ внешний. Но в нем сила вот этой субстанциональности, которая там находится. И то же самое связано с любым поступком. То есть, когда человек совершает поступок добрый или же поступок злой, то есть греховный, то меняется субстанциональность и структура его внутреннего существования. И это так не видно, но это все равно, что вот принять вот какой-то химикалий, например. То есть поступок это фактически равнозначно тому, что понимаешь, и это меняет твое тело самым прямым. Не только есть душу меняет, а через душу меняет твое тело. Это совершенно другая субстанция.
На мировоззрение идет, да?
Нет, это не просто мировоззрение, это меняет все вплоть до химической структуры твоего тела.
Некоторые женщины, особенно если есть муж и жена, может ощущать, вот, что у мужа какие-то изменения произошли.
Да, да. Вот, например. Муж пришел, лжет, а жена уже знает, что он лжет.
Ну да.
Ну и там говорят, вот там.
По интонации мимика, разговора, да.
Нет, это влияет на интонацию.
Да.
Но она чувствует вот внутрь.
Она без интонации
она
чувствует. Без...
Интонация просто тоже влияет. Она... Я же говорю, это меняет всю структуру.
Ну как составные, ну да, да. Это одна из составных такая, как бы оно все в комплексе, и она вот чувствует это.
То есть, вот если говорить, допустим, в терминах волновых структур, ну вот как Вселенная, как голограмма, то что-то меняется в подложке, и, соответственно, меняется свет один и тот же, но меняется это как ее решетка. Ну, подложка это что это фактически? Интерфейсионная решетка. Она меняется, и совершенно меняется вот эта структура вот внутри. Вот, то есть вот все вот эти, кажется, абстрактные вещи, там, общественная структура, поведение, то есть поступки и так далее, это что-то добавляет вот в твою индивидуальную голограмму. Ну, не в индивидуальную, а в общую голограмму, которая относится к твоей индивидуальности, и, соответственно, меняется тот образ телесный, который из этого возникает под воздействием божественного света.
Самый очевидный пример – это Пиноккио. Который врет, у него растет нос.
Ну да, да, да. Ну это такой, да. И я вот читал в 17 или 18 году там были расстрельные команды, которые, ну они людей вывозили, они в день до 1000 человек могли расстрелять, или до нескольких тысяч. И они, когда приезжали, от них была дикая вонь. И они себя поливали одеколонами, чтобы эту вонь как-то в себе ну, убить. То есть это менялся даже запах вот, тела. И вот есть такая вот как бы язык тела, да, даже Солоноука вот изучают язык тела и определяют подсознательное. Вот это как бы отражение вот этого, что вот каждое движение человека, но опять же мы, современный человек лишен перцепции, он не может заглянуть внутрь и увидеть то, что видит ангел.
Потому что ангел по перцепции, вот он посмотрит на движение, жесты, написанное, и он по перцепции постигает. А современные люди постигают как путем анализа, и потом синтеза из этого анализа определенных закономерностей. И создаются вот эти психологические учебники. Вот там руки сложу, подсознательно, значит, что закрылся там. Вот есть такая у следователей. Например, когда идет допрос, он допрашиваемый берет за руку. И человек теряет способность, большинство людей просто не может в таком состоянии лгать.
Часто женщины этим манипулируют, да?
Тоже. Ну вот. А следователь — это что же субстанция? То есть вот должность, это не просто вот человек с погоном, а это совершенно другая, он как бы, вот когда человек получает погоны, входит в структуру общественного правопорядка, меняется та субстанция.
Особенно следователи, расследование ведут, потому что психология человека, как он говорит, что он говорит.
Вот таможенники получают способность видеть. Вот он смотрит на человека и видит там, вот стоит его обыскивать или не стоит. Это именно вот.
Может, обманчиво быть, но в целом,
да.
в среднем.
То есть это связано именно с изменением субстанциональной личности. То есть когда человек входит в какую-то структуру общественную, то меняется его структурность внутренняя. Это касается всех, начиная от священников, кончая дворниками, там, ассенизаторами.
Потому что тоже миловидность может быть обманчива, как, ну вот, тоже такое.
Не, ну просто если злой человек, допустим, входит в правоохранительную структуру, ну, негодяй, то он начинает ее в себе искажать.
Как на своих амбициях это все.
Ну, то есть он начинает разрушать субстанцию. Ага. То есть правоохранительная структура начинает разрушаться и перерождается в что-то противоположное. Если он один, то вот вокруг него, в нем вокруг него.
Если получается, как зверь формируется.
То уже меняется вся, допустим, полиция превращается просто в организованный бандитизм под видом полиции в погонах.
Как аппарат насилия.
Но тогда общество не может существовать такой полиции. Рано или поздно оно разрушается и гибнет. Вот говорят, что коррупция разрушает общество. Да, она разрушает, причем, потому что она разрушает те субстанции, которые, из которых общество состоит.
Создали закон и сами нарушают его.
Не, ну даже закон — это субстанция. Это не просто некий общественный договор. Там поговорили и все. А закон существует как некая внутренняя субстанция, которая только проявляется в виде установленных обществом правил и так далее. Вот точно так же, как любое государство, это не просто пришли и захватили власть. А когда формируется государство, формируется новая субстанция. То есть каждое государство, каждый народ — это определенного рода внутренняя субстанция. И они как-то друг с другом взаимодействуют, вкладываются одно в другое. И вот, например, я об этом уже говорил, что латинское слово вот в этой книге, ну, посмертное, страшный суд, потому что посмертие было издано, говорится, что в том мире после, вот раньше в том мире группировались по религиям. Вот были мусульмане, были иудеи, были христиане. А в этом мире это соответствовало империи. Эти империи в основном они были именно религиозным, по религиозным принципам построены. А после страшного суда там произошло как бы сепарирование, и все разделились по нациям. И это видно вот после, когда страшный суд 1770 какой-то могут, или 57-й год.
Это как волн Лиги наций такие вот то, есть по каждой.
То начинается разрушение империи. То есть начинается вот сначала французская рухнула, потом испанская, английская, и потом рухнули последние вот это немецкая, турецкая, российская империя. И это неизбежный процесс, потому что это не потому что там империя плохая, а эти народы хорошие. Ну, как бы национальное образование, а это просто как бы отражение вот той субстанциональности, которая вот после страшного суда сложилась в том. Ну, и поэтому для сохранения влияния вот в последнее время изобрели вот этот новый принцип неоколониализма. То есть в чем разница? Раньше колония включалась в империю как составная часть. А теперь А когда они хотят, скажем, страну управлять, они ее не включают в свою империю, а они в ней создают кампадорское правительство, которое ради них выкачивает, но формально это как бы независимое национальное образование со своим правительством, со своими законами и так далее, но просто управляемое со стороны. То есть оказалось, что колониальный способ эксплуатации уже не выживает, и поэтому они придумали вот новый способ подчинения другим странам.
Это, получается, ангельские сообщества перестроились?
Не, ангельские сообщества никогда, это имеется в виду в мире духов.
Бог же неизменчивый, не божественные сферы.
Да? Вот ангельские сообщества как раз поделены по нациям, но духовным нациям.
Это божественная сфера, да?
Они всегда были поделены вот таким духовным. И это выражалось в этих. Но потом, когда в мире духов начали формироваться вот эти сообщества, вот там же они существовали столетиями, это только после второго пришествия они там не могут. Вот имеется в виду вот эти самые первые или внешние небеса. Вот. И были вот эти ложные небеса до Господнего первого пришествия. И они вот формировались тоже по принципу религиозным. Вот это Римская империя, там, Британская империя и так далее. А потом были сформированы вот эти христианские, называются христианские, но они были не только христианские, там же были и мусульманские ложные небеса, и всякие другие. Вот после второго пришествия все эти ложные небеса были разрушены. Ведь ложные небеса не только вот были в христианстве, они были и во всех остальных религиях до второго Господнего пришествия. И вот Господь их разрушил, вместо них, и вот видно, что сейчас раньше вот все страны формировались по религиозному признаку, а сейчас начали формироваться чисто по национальному.
Откуда это следует, что общественный порядок является субстанциональным?
Ну, это как бы не следует, а это как бы говори, это не очевидная истина. То есть так оно
ну,
и есть.
Ну, а откуда она не очевидна? То есть,
не очевидна, потому что нам кажется, вот человеку кажется, что это некая абстрактная субстанция. Ну, что такое общественное?
Я понял, но я имею в виду, откуда вы...
Это так сказано в этом случае. Это как бы сказано без доказательств. Просто сказано, что вот это является субстанцией.
Как аксиома, да?
Да. Что это на самом деле не просто какие-то там измышления ума человеческого. Это некая субстанция, которая отражает некую объективную духовную субстанцию, потому что это каждая субстанция имеет внутреннюю степень. То есть каждое государство представительствует соответственно, каждое народ и каждая нация определенная субстанциональность духовная. В идеале какие-то бесконечные раздельные субстанции, пребывающие в Господе от вечности.
То есть люди никакими силами не могут разрушить такой порядок?
Да, да.
Если они разрушат, они его построят снова потом?
Не, ну, субстанции, внешние выражения субстанции могут меняться, потому что страны
исчезают, то, что
роды
Господь
исчезают.
Этот соединил, человек да не разрушит, да? Вот, допустим, когда вот брак идет, вот это вот, ну, бракосочетальный процесс, вот это вот, ну, пример приводится. Что вот, как вы говорите, тоже вот, муж по жене, и станут одной плотью. Вот, это одна из составляющих субстанций, что она вот чувствует, что что-то не так у него.
Ну, вот может... брак – это субстанция, ну, когда люди вступают в супружество, и образуется определенная
субстанция. Там несколько составных получается вот этих.
Но со странами получается, например, гражданский порядок есть, а там Вторая мировая война началась, и образуется военный порядок.
То есть, да, все да это тоже субстанция. Это все вот изменение общественных состояний, это изменение субстанциональных состояний человеческого общества как единого человека перед Господом. И эта субстанция выражается, потому что не существует абстрактных субстанций. Субстанция – это что-то конкретное. Вот. А социальный порядок воплощается в чем? В социальных структурах. То есть в общественных структурах общества. Они не просто так, а в них вот этот порядок, вот, например, вот в том, что вот есть там, ну вот на Украине там Верховная Рада, президент, полиция, таможня и так далее. Это все те субстанциональности, из которых складывается украинское государство как некая субстанция. То же самое в других странах. И поэтому вот когда поднимается внутренняя анархия, она стремится эти субстанции разрушить. Вот любая революция, вот французская революция, она разрушила субстанцию. А почему это удалось? Французская монархия, например. А почему это удалось? Потому что исчезли внутренние степени, остались только внешние степени, но исчезли внутренние степени. Вот. И оно само начало распадаться. Вот в каждом государстве есть какие-нибудь фрики, какие-нибудь социальные элементы. Вот как вирусы в нашем теле, есть вирусы внутри. Но пока иммунитет здоровый, то эти вирусы ничего не могут сделать. А если иммунитет ослабляется, то все это вылазит, и человек начинает заживо гнить. Вот почему разрушились все вот эти общества в Европе после второго пришествия, начиная, допустим, с французского государства и дальше. Потому что исчезало то, что стояло субстанциональное внешним выражением, чего была определенная аристократия, определенный государственный порядок.
Вот мало ли. Интеллигенцию уничтожили. Вот, допустим, нету как бы.
Не, аристократия, не интеллигенция. Интеллигенция это тоже выражение какой-то субстанции. Но вот основой был все-таки аристократия. Вот в Англии, интересно, Кромвель устроил революцию. Сам стал лордом-протектором, все. А потом раз, и все вернулось на позиции своя. Вернулся английский король, вернулась аристократия. Причем вот семьи могут меняться, например, в Англии. Там.
Аристократия – это как наследственным путем передаются навыки, да, да. Какие-то правления, допустим, там техники или еще какого-то развития.
Аристократия.
Ну, я приблизительно говорю. Как
нет, только внешнее оформление. Ну, например, вот может так быть, что, например, чисто генетически какой-то род или выродился, или наоборот, вот в Англии во время революции множество было случаев, когда имущество отнималось. Ну, например, там граф такой-то, его имущество отнимается и передается какой-то другой семье, там, революционеров. Но они тоже становятся графами такими-то, они принимают титул, они входят.
Это как выражение в семье не без уродов, типа того, что
нет, они входят в имущество. Нет, и они вращают. То есть вот графство, само графство, оно не было непосредственно связано с генетикой того рода. То есть оно начинается в каком-то роде, но потом может и передаваться. Но сохраняется само понятие графства. А наоборот, после второго пришествия, когда рухнула французская монархия, и потом они пытались восстановить короля, пытались восстановить аристократию, и ничего не пошло. Почему? Потому что исчезла вот тот внутренний субстанциональная степень, которая выражалась во внешней аристократии, во внешнем короле и так далее.
Что вот король, он мог эффектовать, мог языки другие изучить, потому что вот не, с другими не, народами. Ну вот имеется
не,
в
виду, что нет, это все внешние
признаки. Ну внешние, я говорю.
А важно то, что вот он был король. Вот, вот тут яркий пример, когда было восстание декабристов, там такой граф Милорадович заставил Николая присягнуть своему старшему брату Константину. И он считался королем, ну уже царем. Но Константин от этого отказывался, потому что был привычный договор, по которому становился этот Николай.
Ну как больше как помазанник, да, вот как, да. Как Саул, вот, что вот он и есть, и Давид говорит, я не могу поднять помазанника. Здесь вот больше в таком аспекте.
Да, именно помазанник. Вот это за этим стояло именно определенная субстанциональность, за понятие
Божьего помазания. Через пророка было эти, как его, ну, эти провидения Божьи. Ну,
и вот идет разборки, то есть 3 или 4 недели Россия жила фактически без царя. И она начала распадаться сразу же. А потом, вот еще сегодня, скажем, днем, Николай всего лишь там один из великих князей. И его всякий мог послать. А вот ночью прошла присяга. Его объявили царем, прошла присяга, и все. Его слово становится законом. Теперь каждый, вот, который встречается у него на пути, его...
А, как Есфир, в книге Есфир, что он не может, он сказал, принял, сказал закон, король, все, он его не может изменить, поменять, почему? Потому что он силы не будет,
ну, закон, ну, так, как меня, статуса. Меняется субстанция.
Как статус, ну, человека. Это, видимо, это как статус.
Меняется не только статус, меняется субстанция, это оказывается влияние на каждого. Вот там такой Якушкин, он даже к нему подошел, но он пристрелить хотел. И не смог. Но потому что еще остались вот эти вот остаточности, вот этого, оно мини в России, оно цепче держалось. А потом...
Вера в доброго царя, вот это вот...
Так это вера от того происходит. Не в том, что вера, а это именно влияние субстанционации.
Ну, это внешнее, да.
А когда она окончательно разрушилась, то все, монархия рухнула, и царя с семьей прихлопнули. И уже это не могло восстановиться.
Вот извините, данный повод вот по Украине, как раз вот к этому, вот некоторые, ну, историки, политики делают акцент, что вот на Украине в целом не было царя, а были князья на территории. И из-за чего, что вот сейчас как государственность Украина вот страдает в том, что вот этого не было исторического развития, как в других странах. В России был там и бардак, был все, но все равно они вот к зимнему пошли, они верили в доброго царя. Но вышли, что там где-то на Дальнем Востоке или в Сибири, что царь их не слышит.
Дело не в том, что они верили.
Не, ну это внешнее проявление. Да.
Вот я с Украины как получилось?
Вот пока что нельзя поправили вот это вот целое.
Тут был вот этот...
Да, да.
Как бы,
но это больше.
В Киеве сидел князь над князьями.
Да, да, да.
То есть вот, он был центральный. А потом, когда это рухнуло, то вот это княжеское, вот это вот образовал Олег, фактически он создал эту империю. И потом она переместилась в Ростов Великий, потом начало это вот. Потом вообще все это рухнуло во время татарского нашествия. Тут,
ну,
были
это
совсем
там,
другие, они были.
Это там, да, вот это вот, Воронеж.
Украинские, ага. Вот они не украинские, они были русские князья, они все назывались русские князья. Они, часть попала под татар, часть попала под... поляков,
влияние.
Даже не под поляков, а с литовцами они создали. Вот это все было под польским королем. То есть литовский, польский объединились, вот эти королевские роды, да, они стало. И какой там король мог быть? Никакого. Потому что это входило в состав вот уже польского государства. Частично потом под великомосковским князем. И вот шла борьба.
Это даже западная, подпольская уния, Австро-Венгрия.
Нет, ну это потом уже.
Ну потом, да.
Вот был Тверской, Тверь была, была Рязань, была Москва.
Ну как бы раньше.
И была Литва. Литва тоже боролась за восстановление вот этой русской империи. И потом она соединилась с Польшей только. И вот эти все княжества боролись за возвращение титула князь над князьями. И в результате московский князь подавил всех остальных и на себя принял титул вот этого князя Древней Руси, князья над князьями. И поэтому до сих пор из Москвы вот это вот как бы расширяется, они как бы чувствуют свою историческую преемственность.
И договор с татарами еще заключил там, ну это сейчас поднимается.
Не, ну это другое, да. А вот эти украинцы, в смысле это князья на территории нынешней Украины, они были под Польшей. И потом они начали, у них началось свое как бы отдельное самосознание,
ну,
потому что они чувствовали, ну тут была разница в чем, они себя называли русинами, то есть они все себя называли русинами. Термин Украина появляется очень поздно, и появляется там на Востоке, и он относится не столько к вот национальному, сколько вот Украина, это польские кресы фактически, это было кресы вот Речи Посполитой. Вот эти, Украину. Но потом, когда тут поднялось восстание и так далее, то вот гетьманы, они попытались... Гетьман что такое? Гетьман это было чисто такое запорожское. Вот гетьманы попытались стать царями Украины, но поскольку уже назвали Украина, все это все, но поскольку не удалось, не удалось утвердить самостоятельность, потому что пришлось пойти и лечь под великого князя московского.
Это процесс, иначе... анализ, как оно проходило.
Ну, поляки бы снова, то есть, почему этот Богдан Хмельницкий поехал в Москву? Потому что он понял, что еще чуть-чуть и поляки его затопчут. И вот поэтому гетьманы так и не стали королями. А они так и остались, в общем-то, военачальниками определенной группы воинской.
Имеется в виду, вот они власть взяли, а чтобы удержать эту власть, все вот эта структуризация, вся вот эта...
Но они так ее и не взяли. Нет, так они ее так и не взяли. То есть, до самого конца.
Ну, переменные успехи просто были такие вот. А в целом, как бы по стране, ну, чтоб, как вот у таких, где княжества, которые были, как говорят, Украины вот эти вот.
Но они не смогли сформировать никакой государственности.
Ну, да, сформировать, вот имеется в виду.
То есть у них не хватило времени, потому что вот, ведь Богдан Хмельницкий чуть в Варшаву не взял. Но не взял. У него был момент, когда он мог прийти в Варшаву, там как с короля, умер король, и другого выбирали, он мог диктовать, какой король будет. Да. Но он что-то замешкался, и поляки выбрали короля, и все, покатилось назад.
Он как не правитель получается, а как маршал, он, или как революционер. Он вечная же революция не будет, войны вести. Нужно переходить к мирному,
ему не дали
правовым, экономическим.
То есть Речь Посполита стремилась вернуть себе эти земли. И понятно, что Богдана Хмельницкого бы там в котле живым сварили. Единственное, для своего собственного спасения ему оставалось...
Вот это же его крупная победа, как раз вот это вот в Пеляве, где-то это в Хмельницкой области, где он поляков разбил. Это вот это же как раз чего. А потом, как вы говорите, уже после этого процесса, он видит, что он не удержится. Потому
просто
что...
в Варшаве выбрали короля. Шляхта объединилась вокруг короля.
Да.
И это вот, началось восстановление.
Ну, сильный такой костяк.
То есть не родилась тогда та субстанция, которая бы воплотилась в украинское государство. И оно...
Король это за которым идет народ.
Вот, король это воплощение, это как бы зримое воплощение вот этой субстанции. Вот поэтому в книге «Новорусли моего небесном», ну и его небесное учение, вот есть глава о власти духовной, мужской, сказано, что никто не должен, так сказать, на короля гавкать, потому что от этого зависит общая безопасность. Потому что вот как уничтожили Российскую империю? Да просто вот постоянно наезжали на Николая II. Шла кампания по его дискредитации. Ну там через Распутина, через так далее. И это стало считаться хорошим тоном. То есть легнуть царя. Но в результате это привело ко всеобщей катастрофе. Потому что какой бы он ни был слабый там, и так далее, все равно вот на него нельзя было. Это вот потому что это подвергало общую безопасность.
Сейчас происходит то же самое?
Ну, в общем-то, да.
Это как в структуре государства ломается.
Но президент это все-таки не король. То есть вот, но вообще да, все-таки королевский, ну как бы он исполняет
королевскую
власть, да, и вот то же самое, вот наезды на президента кончаются очень плохо.
Ну вот Меркель, она что...
То есть все должно решаться законными путями, то есть ты можешь критиковать президента, ты можешь возмущаться, но ты не можешь говорить, что его надо затоптать, что его надо скинуть и так далее, то есть с ним надо бороться на законном поле. Потому что если его вот так затоптать, то результат будет вот такое всеобщее разрушение. И сейчас вот одного затоптали, сейчас второго собираются затоптать. О чем все докончится, одному Богу известно. Потому что, ну, власть, вот это просто, почему думают, что так легко топтать? Потому что думают, ну, подумаешь, там какого-то горлопана выбрали, мы и задвинем.
Как или вот, сам себя выбрал ты там.
В России там такая очень там распространенная, это вот, что, мол, Конституция это не икона. Как написали, так, мол, и перепишут. А это ничего
закон
подобного.
Закон вышло, куда туда и вышло.
А там нет закона, там нет никакой общей безопасности, потому что нет вот этой субстанции. И хорошо, допустим, сейчас вот как бы представительная система, власть можно поменять через выборы, тоже, конечно, возможность манипуляции и так далее. Потому что раньше вот какой король не ест, такого и терпи. Вот с тем же Николаем II многие монархисты кричали, что я был монархист, но дайте же нам другого монарха наконец. Но не зря говорят, вот, что короля делает свита. То есть во всем все-таки был виноват не только сам этот государь, но и те, кто его окружали. Потому что при всех его недостатках
кстати, вопрос. Ну, субстанция-то есть, это хорошо, но насколько каждый человек в обществе причастен к этой субстанции? То есть...
Он является ее зримой реализацией. Но качество субстанции, вот, например, ведь субстанция власти государства, она от Господа исходит в чистом виде. Но когда она принимается, воплощается вот в последней степени, в природной, то она начинает извращаться и искажаться. И от человека зависит, как он примет эту субстанцию. Например, вот от дворник, он тоже является как бы принятием субстанции государства, но в самой нижней части. Если он будет плохо принимать, то просто будет грязным на какой-то улице. А если, например, управитель области ее принимает, то уже страдает целая область, причем в гораздо более существенных аспектах, чем просто грязь на улице. А если, допустим, там президент или король принимает ее, то страдает уже все общество. То есть вот в той же книге «Новому Иерусалиму, его небесное учение» сказано, что король должен полагать свое достоинство в правильном исполнении своей должности. И что если он не исполняет ее, а злоупотребляет властью, то он уже не король, а тиран.
А, то есть каждый человек ну, прямо пропорционально причастен.
Да, да.
Тем, что он делает или занимает должность.
И то есть субстанция не абстрактна, а она реализуется через совокупность общества, людей. Вот каждый это как атом этой субстанции. Ну, на своем месте. Есть более важные атомы, есть менее важные. Ну, даже не атом, скорее, как костяк, структура. Скажем, вот есть здание, вот в нем есть костяк, вот эти сваренные балки бетонные, несущая конструкция, это важно. А есть кирпичи в стенах. То есть, если слабина вот этой кирпичине в стене, ну, максимум, что может произойти, там, ну, треснет стена, ну, придется заменять эту вот часть стены, ну, выпадет, ну, выкрашивается на улицу. А вот если несущая балка удала трещину, это уже гораздо более опасно для всего здания. И даже при этом кирпичи могут быть хорошие, но если несущая балка треснула, то все рухнет, и все эти хорошие кирпичи полетят точно так же вниз и разобьются.
Интересно, вот, Воронцовский дворец, я как раз ну, этот обратил внимание, там, этот, смотрю, этот раствор не высыпался с этим, где камнями ложить, и этот самый. Вот, она говорит, что это и начала говорить, эти камни, они не предназначены для строительства. Ну, говорит, вот эти вот крепостные, кто работал, они этот, освоили технологию их тесания, этих камней. Потому что нигде эти камни в строительстве ну, не используется, этот камень. И раствор, да, вы обратили внимание, что не это. И в это землетрясение было в Крыму. И было, она говорит, что дважды или сколько, что он не пострадал. Воронцовский дворец. Ну, что да, тоже технология раствора была разработана такими крепостными, ну, этими там умельцами, которые этот, такие
собственно, интересные. Собственно, прикладной аспект этого. То есть каждый человек является частью субстанции, но в себе при этом он формирует ну, как бы новую совершенно.
Ну, качество восприятия этой субстанции в нем.
То есть насколько он выполняет
да, соответствующие. Да, да. И вот это важно понимать, что всякий поступок, добро или зло, это тоже субстанция, которую мы вводим в структуру своего существования. То вот мы можем себя представить в таком качестве дома, который строится, а поступки это камни, которые кладутся, какие-то в основания, какие-то в стены. И поэтому вот когда это осознание, что вот когда ты делаешь что-то грех, ну греховное, то ты вводишь в себя вот эту субстанцию, это не просто там некий поступок, за который потом можно извиниться. А ты вводишь это в свою структуру. И поэтому, когда ну, вот ты решил покаяться, Это не идет по такому принципу, что все, кому я должен, я прощаю. А это нужно изменить твою субстанциональную структуру по кусочкам. То есть грехи, вот все, что человек совершил, оно остается в нем навечно. Но просто, если человек была построена новая структура, через покаяние, покаяние это тоже субстанция, это поступок, субстанция поступка. То есть, когда человек начинает воздерживаться от воплощения каких-то деяний, и меняется его структура, это вот как человек может представить себе этот дом. И одни комнаты, допустим, построены из радиоактивного какого-то вещества, которое убивает всякого в этой комнате находящегося, а другие комнаты в этом доме построены уже из хорошего камня. И после смерти просто эти состояния усыпляются, они не возвращаются. То есть эти комнаты закрываются, они все равно есть в доме, но в них просто никто не ходит, никто не живет.
Так как Господь говорит, я грехов твоих не упомяну.
Да.
Он не сказал, что они перечеркиваются, они больше не существуют, а он говорит, я их не упомяну, да? Это то вот да, то есть смысл они... это, ну, писать.
Ну, смысл, если у тебя весь дом построен из вредного вещества, то ты никуда не денешься. То есть в той или иной комнате это должен будешь жить. А если у тебя в доме есть хотя бы мезонин, где нормально можно жить, то ты уже можешь, ну да, жалко, конечно, столько усилий, целый дом пропадает, но в доме-то жить смертельно опасно, а в мезонине можно жить нормально, и ничего там тебе не капает, ничего. То есть вот это вот смысл вот этого, что даже если Царство Небесное, когда Господь говорит, я его подоблю горчичному зерну, которое меньше всех других зерен, но потом из него вырастает дерево, в ветвях которого птицы небесные вьют гнезда. Вот, когда вводится субстанция преобразования через субстанцию покаяния, меняется структура существования человека. То есть в доме как бы пристраивается пристроечка, сначала даже пусть маленькая, но пусть есть даже хоть самая
собачья, называется.
Да, пусть хоть собачья конура, но безопасная, где можно укрыться от дождя, там более-менее тепло. А так, согласитесь, что...
Встроенный флигель, а потом пристраивая с разных сторон эти со шлака с доменной, где этот металлургический завод привозили горячий, и этот...
Все-таки лучше жить в собачьей будке рядом с тюрьмой, чем в самой тюрьме, правильно?
И низкие эти потолки, чтобы быстро сделать, ну, и обогрев был это, и их называли собачелки.
То есть это как бы меняется полностью подход к восприятию поступков. Потому что в основном люди воспринимают поступок, ну, так типа по-детски, там, сделал и забыл, и все. А если никто не узнал, так еще лучше. А нифига, нужно понимать, что каждый поступок в нашей жизни вводит субстанцию в наше существование. То есть добавляет что-то в тот дом нашей жизни, в котором нам жить в вечности. И зрима добавляет, потому что в том мире это воплощается с дрима.
А, это обратно теперь ты поставлен на веса и оказался легким. Ну, это имеется в виду твои...
Ну, да, это качество, да, это оценивается качество того, что ты делал. Поэтому от этого
не так... Ты взвешен и был легким.
Отсюда же... И найден легким.
Да. Отсюда же все эти заблуждения, типа, мол, там... последний час сказал, Господи, прости меня, я в Тебе верю, и все, Тебе сразу все прощаю. Вот это вот подход к грехам, как чисто юридической коллизии, некой расписки, которую можно разорвать и забыть.
Да, это как в Одессе говорят, как бы вы не думали, но это очень серьезно.
Да, то есть сразу становится понятно, что никакого там раскаяния перед смертью не бывает, потому что раскаяние, это именно когда человек начинает. Это сложное покаяние, это сложный процесс смены внутренней субстанциональности бытия нашего. И из этого бытия нашего существования, то есть внешних форм, которые создают в том числе и наше тело.
Да, Мойша, скажите, как специалисту, что в этой жизни нам не хватает? Да нет, что в этой жизни не хватает? Если бы нас не было, если бы чего-то не хватало в этом мире, то нас бы не было.
Может, есть какие-то темы, которые вот вас волнуют там?
Ну, я какой-то хотел простой вопрос задать. Наблюдаю за каналом в новой церкви американской, найти канал. И иногда посматриваю их видео. У них какое-то вышло видео, там 10 вопросов, целый час. Один из вопросов был про животных, про поедание животных. Но они как-то они начали цитировать, во-первых, как отвечали какие-то женщины. И мне сразу вспомнилось, что мы говорили про женщин, которые к вам к власти рвутся. Думал, не они ли это? Да довольно-таки в возрасте. Они легко цитировали духовный дневник, просто как блокнотик какой-то. Ну и просто отвечали на какие-то, ну вернее, отвечали просто простым языком, что показалось мне сильно как-то небрежно. Но главный вопрос, если живот, ну это как бы мой уже, то есть, хотя я еще не думал над этим. А если животные соответствуют чувствам, то что означает, что мы их едим? Вот что людей вообще интересно.
Ну, на эту тему в духовном дневнике сказано, да, по-моему, сказано и в этом, что эти люди древнейшей церкви, они питались только молоком, сыром овечьим и так далее. Для них есть животных. Это было как бы на грани святотатства. Но не потому, что вот там бедные животные мучаются, а просто они постигали вот опять же изменение неких субстанциональностей. Но современный человек состоит совершенно из других субстанций. Вот сказано, что его собственная жизнь задается злыми духами. И если лишить его этих злых духов, то он лишится и всей своей собственной жизни, и просто исчезнет. То есть, поэтому вот, иудеям уже было запрещено есть только определенных животных. И не потому, что это меняло их собственную субстанциальность, а потому, что это меняло субстанциональность церкви. То есть, их бытие представительствовало по соответствиям в субстанциях вот эти небеса древнейшей церкви. А животные, то есть, единение означает присвоение. То есть единение какого-то животного означает присвоение какого-нибудь чувства. Но это присвоение в духе. То есть если дух ест духовное чувство, да. И если бы наша жизнь напрямую представительствовала по соответствиям изменения, то мы были бы как те древние иудеи, которые ели только чистых животных, но не потому, что нам это предписано. Ведь иудеи не проще были бы поживиться и нечистыми, и свининкой, например. Но просто им было запрещено, и они как бы боялись, и поэтому их не, ее не ели. Ну, боялись, что их накажут внешне. А подлинно человек, приходящий во внутренней перцепции, он бы не стал есть свинину, ее бы просто вытошнило. Потому что он бы чувствовал вот это вот духовное изменение. Но современный человек, у него идет возрождение по состоянию внутреннего постижения.
Сердце крайне
То способен. Есть это вот как-то яблоня. Ну вот дикая яблоня, и на нее делают прививку. Но если спилить ствол дикой яблони, то и прививка не сможет нормально развиваться. Ведь прививка как вот на дикой яблоне? Дикий ствол поднимает соки, а прививка питается вот этими соками. Соответственно, то, что мы едим животных и так далее, а еще дикий ствол не может иначе питаться, чем он есть. Вот мы должны все это есть. Вот все эти вегетарианцы, заметьте, они все такие скучные, ходят, грустные. Почему? Потому что они пытаются питать ствол, это все равно, что там поймать волка и заставить его питаться травой. Ну, не может. Его уже желудок так сделан, что он не может иначе питаться. И вот как бы там типа читают в «Тайнах небесных», что древние люди ходили босиком, ну, в смысле, в древнейшей церкви. И начинают думать, что вот если мы будем ходить босиком, то мы будем как древнейшие люди. А вот это вот есть у Сванборга сказано, что, допустим, танцор танцует, он танцует, потому что у него есть внутреннее наитие, внутреннее ощущение как надо, и он легко танцует. А кто-то решит танцора имитировать не потому, что у него есть внутри вот это побуждение танцевать, а следуя за его движениями, копируя, вот как марионетка. И никакого танца не будет, вот как изучив, как мускулы у него дергаются. Вот точно так же мы не можем стать людьми древнейшей церкви, потому что...
Вот танец вообще, если вот у евреев то, что идет вот прославление Бога, он не танцует, он восхищается.
Не, но танец только как
восхищается, да,
с тобой. Если можно.
Ну, движениями восторг свой и удивляется, что сделал Господь. И он,
но это должно идти именно из души. Да, когда это именно по правилам, то и вот нельзя, имитируя внешнее, войти во внутреннее. Просто когда у тебя есть соответствующее внутреннее, оно воплощается во внешнее. Если бы современный человек мог полностью переродиться, то он бы просто, его бы от этой свинины, от мяса бы даже не было. Но тогда он бы ходил радостный, веселый, он бы питался молоком. Вот как Сваденбор, например, под конец жизни он питался только молоком и булочками, которые он в этом молоке размачивал. Когда его спрашивали, а чего, ну он вина еще мог выпить с сахаром. И кофе, естественно, он пил, естественно, молодел. Когда его спрашивали, он объяснял, так говорил, у меня желудок не принимает. Но на самом деле, что у него бы, я думаю, что у него было такое изменение внутреннего сознания, что он просто действительно, даже если бы и хотел, то не смог бы есть вот это вот все остальное. Поэтому он жил только на молоке и на булочке.
У него раскрывались все более.
Да, да. Но это потому, что у него что-то изменилось внутри. А когда мы наоборот пытаемся через это вегетарианство выйти в духовное, это все равно, что я говорю, поймать волка и кормить его травой, и на этом основании.
Ну, я свободно, не могу, то есть могу обходиться без мяса. Вот свободно. Ну, это иногда там, когда там, ну.
Но дети без мяса начинают болеть и мельчать.
Ну, понятно, это когда идет рост развития. Да, да. В индивидуальных случаях до 25 лет там идет рост ноги, там
уже
длина роста.
Ну, непонятно принципиально тогда, зачем сделано так, чтобы человек ел животных. Есть же животные, которые, ну, для нас легко понятно, что они представительствуют чувства, там, не знаю, какие-нибудь красивые попугаи, и ну, у нас не приходит в голову их убить и есть.
Ну, там незаменимые аминокислоты есть, которые.
Зачем вообще сделано так?
А это вот субстанциональная структура у человека такая. Вот это не зачем, а почему. Вот в этом нужно задавать вопрос, а почему? Потому что человек выражает внутреннее состояние всего человечества, всех времен и народов. То есть наше тело представительство. И поэтому, так как человечество наше падшее, то вот это вот состояние падения, оно даже представительствовалось у людей, которые преадамитов. Преадамиты же тоже ели мясо. А просто вот эти вот люди древнейшей церкви перестали есть, но не потому, что у них была другая структура, ну хотя она и была другая, у них произошли очень существенные изменения в структуре, в том числе и организмов, потому что произошло изменение вот внутренних состояний. То есть они субстанционально были немного иными. И поэтому для них, например, есть мясо было бы невозможно, но по духовным причинам. То есть они бы просто не смогли его себе засунуть, и даже, возможно, и желудок не смог бы его нормально переварить. Именно по той причине, что у них изменилась субстанционально даже телесная структурность. Но именно поэтому, когда они пали, они задохнулись, потому что у них вот латинское слово, что они в основном жили неким внутренним дыханием. Они уже внешним дыханием жить не могли. И поэтому, когда у них прекратилось внутреннее дыхание от истинного через доброе, они просто, многие из них умерли, задохнулись, хотя легкими воздухом они вроде могли дышать.
Это как японцев можно убить молоком, что вот у них алкоголь, вот эти северные народы, почему даже вот эти вот, ну вот чукчи, северные народы, они сильно алкоголь убивают их, это самое, и они чувствительны.
Нет сопротивляемости.
Да, чувствительны к нему.
Вот даже на современных людях четко видно, вот, например, там северные народы не могут есть свежего мяса. Им нужно, чтобы оно было чуть полуразложившееся.
Так непонятно все-таки, а почему
так сделано? Животный белок?
Что почему?
Нет, вот еще раз. Почему так сделано, чтобы люди ели животных?
Потому что оно отражает внутреннюю структуру нашего человечества.
А как? Ну, что именно означает то, что животное соответствует чувствам, а человек их ест? Собственно, такой же вопрос к растениям.
Ну, собственно, на самом деле в поедании животных как бы представительствуется именно вот, вот что человек, вот дух человека развивается от того, что он себе некие чувства присваивает и реализует. И это представительствуется по соответствиям поеданием телом. Природных животных. Но
как бы, так как мы падший человек, то мы, в общем, можем жить любыми чувствами. То есть мы, в принципе, можем съесть и тигра, и крысу, хотя это будет и не очень вкусно, но мы можем жить чем угодно. И тараканами, и пауками. И эта структура такая, потому что она отражает внутреннюю структуру нашего падшего человечества.
А древнейшие люди тем, что они не ели животных, они от Господа принимали?
Они совсем другую фракцию человечества. То есть они представительствовали по соответствиям самую высшую, чистейшую фракцию субстанциональности человеческого духа, которая воплощалась в чистейшей фракции телесной.
Это когда росой орошались растения, и очень было вот это вот, ну,
нет,
ну совершенно
нет, имеется в виду древнейшая церковь, которая в виде Адама и Евы описана.
Так, а у них как этот процесс реализован был?
Ну, этого никто не знает.
Я имею в виду, как их не дух рос.
Так, Господь...
Ну, а чем это заменялось, или, вернее, чем это у нас заменяется?
Нет, просто у них дух развивался чистейшими... небесными чувствами, которые представительствуются хлебом и вином. Хлебом, вином, молоком, сливками, сыром, маслом. Вот это все, вот эти все жиры
всякого форма. Течет молоко и мед. Вот
да, вот земля, вот эти вот все чистейшие продукты, они представительствуют по соответствиям высшие духовные чувства и высшее духовное постижение. Плоды всякие, деревья.
Сразу на второй вопрос отвечает. То есть... То есть растительное царство более высокое по представительству?
Ну, растительное царство представительствует побуждение. То есть то, что начальное, из чего рождаются высшие духовные прозрения. Вот если вы почитаете, вот 7 дней творения, вот помните, на третий день они питались травой, травными злаками. А потом уже, то есть травное питаться травой, это символизирует питаться самыми примитивными чувственными побуждениями. Вот поэтому животные, допустим, питаются травой, а люди древнейшей церкви ели то молоко, которое они вырабатывали из травы. Вот тот жир. Вот жир, он символизирует собой небесное.
То есть это менее искаженное побуждение?
Ну, наоборот, не менее, как бы не искаженное вообще, высшее.
Более глубокое, более внутреннее.
Более внутреннее.
Вот
более
сильное. Кусочек мяса съел, он дольше, животный белок, дольше переваривается в желудке. И нет вот чувства голода. А растительное этот быстро
покушал и не наелся.
Человек насыщался, довольствуйся тем, что есть.
Вот где-то брать на духовный аспект. Хлеб и сливки, например, мед. Эта пища усваивается моментально. Это, кстати, то, что мне, например, запрещено есть, потому что
витамины, жир
усваивается, сахар попадает в кровь, но нет инсулина, который бы уровень этого сахара регулировал. Поэтому мне, например, нужно
сметана, есть
пищу, которая плохо и постепенно усваивается. Гречку, допустим, и так далее.
Вот соответствие, совместимость этих продуктов. И рыбу, и молоко нельзя пить. Может быть плохо. Это вот продукт.
Но вот когда организм идеально здоровый, то для него самая лучшая пища это именно вот хлеб, молоко, мед, там, сметана.
А вот собака, вот я вот не помню, по соответствиям.
А там есть животное?
Вот.
Собака соответствует, ну, может соответствовать верности и преданности, а может соответствовать похотливости. Говорит, похотлив, как пёс бегает.
Этот Халил Иисус Навин. Они пошли, другие разведчики ходили, ну, землю обетованную, они не слышали, о чем люди говорят. Было. Они только внешне смотрели, о, люди большие, там мы не освоим эту землю, там такие великаны. А они услышали то, что их состояние Халил, что обозначает. Почему он услышал? Слышали об еврейском народе, что за ними стоит Бог. Всемогущий Бог такой сильный стоит, что вот он вывел из Египта, ну, сигнал такой голос, ну, прошел. Что с этими, что мы большие, это не это, а за ними стоит вот Господь Бог. Потому что они не мог Египет с ними ничего сделать. Это такое, ну, могущественное то, что внешнее было. Они услышали этот разговор. А те, они не слышали, почему? Потому что у них концентрировано было на видимые процессы. А Халев в переводе с еврита это пес. Он был верный, как пес. Ну, то, что Господу, вот, чего вот эти два...
Верность и преданность, да?
Вот обратно, это библейское соответствие имя.
Вот эти доминиканцы, доминосканцы, псы Господни. То есть это как
бы... буквальный перевод?
Да. Доминиканец, доминосканцы, это псы Господни. То есть они, у них был... Вот вы можете пойти... бывший музей атеизма, это доминиканский костел, и там вот боковая дверь, и над входом вот доминиканцы, они заведовали инквизицией в католической церкви. Это вот символ вот инквизиции доминиканского ордена. Библия, книга лежит, на ней лежит собака, и в зубах держит горячий факел. То есть как бы символ был в том, что они охраняют, верно охраняют. Цепной пес охраняет закон. Божественное слово от искажений, упрочений и злоупотреблений. Как бы инквизиция это задумывалась, в общем-то.
Ну, а инквизия, он был бывший военный, он не мог реализовать свои эти...
Не, инквизиция это именно охрана. Охрана вот
крыльца. Ну, она неправильно была использована, но был перебор.
Не, ну неправильно. Да. Смотрите, нам рассказывают, что инквизиторы там уничтожали, там ведьм, несчастных женщин. Но инквизиция это боролась иногда с очень страшными вещами. Опять же, инквизиторы охотились за этими, за магами. Это для современных атеистов не может быть ни магма, ни ведьма.
Это взяли ошибки потом.
Да. Но смотрите, вот есть такие этот Казанова мемуары. И у Казанова были неприятности с инквизицией в Венеции. Он почему убежать должен был? Он сидит в тюрьме, сидит. А почему? У него нашли книги по магии. Я извиняюсь. Это для атеиста, это как бы ерунда, какие-то книги, какая-то магия. Но мы-то знаем, что магия это не шутка, что это субстанциональность, что это методы злоупотребления божественным порядком. Недаром вот в древности во всех государствах магия это было уголовное преступление, потому что магия наносит в том числе и социальный вред, потому что это некая субстанция, которая разрушает субстанцию духовной жизни общества и так далее. Опять же, инквизиция боролась часто с очень страшными ересями, которые разрушали вот даже внешние церкви. Так что нельзя сказать, что мы... Это точно так же, как, например...
Как полиция, скажем.
Ну, возьмите НКВД там.
Ну, да, силовая структура.
Да, там аресты людей по для набирания рабочей силы и так далее. Но они же, в общем-то, боролись и со шпионами, правильно?
Ну, да, да.
Вот, во время войны СМЕРШ.
Да,
СМЕРШ часто делал очень нехорошие вещи. Но при этом СМЕРШ боролся с диверсантами, с бандитами и так далее, которые были реальны.
Там отделы были.
Да,
и внутренние, и внешние, да. Да.
И с которыми, если не бороться, то они бы уничтожили и государство, и армию. Вот есть такая песня, ну, это вот как бы...
Это секретно.
В августе 43-го, что-то, знаете, вот как там ловили вот это, бабушка приехала. Помните, нет? Mm-hmm. Есть такой фильм, как СМЕРШ ловили немецкие.
В Беларуси,
Да, да. И книга есть очень хорошая, они по книге это снимали. Mm-hmm. Вот чем занимался СМЕРШ в том числе. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что СМЕРШовцы все были только негодяи, психопаты.
Там отделы были, это была секретная структура.
Да, да. То есть они занимались и нужными делами.
Да.
Точно так же полиция, какая бы она ни была плохая, но если убрать полицию из общества, то тут такое начнется, чтобы не привели.
Вот сейчас последствия, то, что вот сделали реформы полиции, а вот следователи, которые сискарировали, Его надо минимум 10 лет учить. А набрали человек, он хороший человек, он моральный характер.
И то,
да.
До первой взятки.
Нет, ну, пускай он может оставаться хорошим, морально устойчивым человеком, но он не имеет вот это качество, что вот это зло, я не знаю, и увеличились преступления, кражи. Да. Люди обращаются, вот, вроде такая вещь не видна, но это как бы механизм какой-то нарушен. Вот в этом. Ну,
вот был пример еще, когда Ющенко был президентство. Ну, там понятно, что такое ГАИ было, чем они занимались. И ему нажаловались, что жить совершенно не стало. Все, и Ющенко решил проявить президентскую власть и тупо отменил ГАИ. Хорошо. Только резко возросла эта вот травматизм, аварийность и так далее. Потому что при всех своих грабежах, поборах и так далее, они все-таки занимались наведением порядка на дороге. А так порядок исчез, ездить стало практически невозможно. Им пришлось снова его возрождать там, и так далее. Потому что оказалось, что надо не отменять, а исправлять. И точно так же и с НКВД, и с инквизицией и так далее. Тоже КГБ, оно же под конец уже более-менее цивилизовалось, вот я имею в виду конец 80-х годов и так далее, уже там был закон, уже было слежение. Да, оно все еще оставалось далеко от идеала, но шло как бы к этому. Вот милиция стала более прилично, когда ее почистили после этого. Там,
а другое начало страдать.
И потом все это разрушили. И что получилось? Получился бандитский беспредел, эти ужасные 90-е. Разрушили, уничтожили всю промышленность, американцы кинули деньги. Ну, американцы, понятно, прикрывали свою задницу. Они уничтожали все эти оборонные предприятия и так далее.
Конкурирующую продукцию.
Которая... Да, вот, да не конкурирующую, а военную промышленность. И, например, вот во Львове уже была куча заводов, которые производили военную электронику. И там были великолепные кадры, прекрасное оборудование. Все, был такой завод «Полерон». Директору там через городскую власть действовали, директору кинули деньги, он все уникальное оборудование вывез на металлолом. А специалисты тут же разбежались и деградировали. И город, который был один из центров электроники, ну, превратился в то, что мы маем, что называется.
Ну, это что, вот как эти...
кое-что осталось в нерти.
Чуть-чуть. Вот кое-что. Смотри, а там на востоке, вот в Харькове, в Днепре, сохранили эти промышленные предприятия, ракетные и так далее. Они до сих пор, их сейчас надо еще...
Так там их никто и не гасил.
Пытались. У Харькове то, что реакторные, где на атомных электростанциях, это лабораторные исследования, это, считай, готовы. Ядерная боеголовка. Ну, только, допустим, лабораторные исследования проведены, как это все делается, действия есть, лаборатория. А в Днепропетровске космических ядерных исследований лаборатории, что в России ее нет. Вот чем еще как бы сильные эти структуры. В Славянске вот это же есть СНИЛ. Завод, то есть этот институт высоких напряжений, где испытывают вот эти изоляторы. В России в Красноярске есть, но там его тоже на нет свели, там он как бы наполовину работает, даже на четверть. А вот осталось в этом, как здесь в Славянске. Один был разработчик, он полимерные изоляторы. Полимерные изоляторы.
Это мы уже отвлеклись. Инквизиция.
Да. За границу продали.
Не все это разработанных людей там присылала. Инквизиция в истории христианской церкви.
Чему это может привести?
Часто играла очень. Ну потом она развратилась, конечно, к структуре и все.
Ну перегибы были.
Это не перегибы, это просто вот. Но это были пригибы не столько в инквизиции, сколько в политике самого папства, вот когда ввели эти индульгенции. Ведь
это было злоупотребление.
Злоупотребление.
Потому что когда началось вот это...
Наличных
вот,
амбиций.
Лютеранство же началось с того, что Лютер выступил против индульгенции, но он выступил против злоупотребления индульгенциями. А его обвинили, что он выступает против политики партии, так сказать, в кавычках. И, ну, а инквизиция — это только орган. То, что там, скажем, выступает против, значит, так сказать, приказа высших органов, мы будем подавлять. А если приказы ошибочные, то мы как бы в чем виноваты? Мы честно выполняем свою работу, правильно? Ну, конечно, это было неправда, потому что сам орден доминиканцев злоупотреблял индульгенциями. И вместо того, чтобы, когда ему указали, что тут злоупотребление, вместо того, чтобы попытаться привести этот в порядок, ну, его обвинили, так сказать, в политической незрелости. Ну, как в Советском Союзе это происходило. Когда, допустим, какой-нибудь честный директор там, в 30-е годы выступал, что против злоупотребления власти какого-нибудь местного партийного бонза, а его обвиняли там в политическом уклонизме, сажали в лагерь по лживому обвинению, чтобы прикрыть свою задницу. Но опять же, как бы борьба с политическим уклонизмом не подразумевала, что уничтожают честных директоров заводов, которые борются за честное производство. Это уже было злоупотребление. И вот точно так же и с этой инквизицией. То есть имелось в виду, что она защищает чистоту учения. Но просто папство само по себе уже было искажение чистоты учения, то есть в своих основах. И поэтому даже самый честный инквизитор не мог работать вот полностью, потому что он изначально защищал неправое дело. Но при этом он уничтожал тех, которые были еще хуже,
чем... И борьба за власть, политические тоже влияния.
Вот почему Господь терпел папство? Потому что если бы не было папства, то было бы еще хуже. Христианство бы вообще там в совершенно диких ересях и извращениях.
Разложилось бы окончательно, да?
Потому что папство хотя бы сохраняло чистоту вот этого евангельского, не чистоту, а букву евангельского учения.
Придерживался.
Оно создавало монастыри, в которых его перепили, потому что оно свое извращение строило на базисе Евангелия. И сохранение базиса помогало им сохранять свои извращения. А когда вот образовалось это, ну, протестантство, допустим, лютеранство, оно тоже пошло на сохранение учения строило. Но возникла же куча всяких сект, которые вообще вдребезги пополам разносили уже Евангелие.
Последствия, от которых было...
Да. И которые в протестантстве с ними не могли эффективно бороться. Потому что, как бы, ну, они с самого начала поставили дело так, что, как бы, свобода. Ну, свобода, свобода, но свобода — это штука хорошая. Вот Лютер сначала обил свободу, а тут появились анабаптисты. Еще более, так сказать, страшные. Он ездил, с ним пытался уговаривать, понял, что это люди невменяемые, что их уговорить нельзя. Поэтому и протестанты в результате пришли к тому, что все-таки свобода свобода, а надо контролировать, ну, чистоту учения. И очень интересная, вот есть такая книга Хиндмарша «Начало и развитие новой церкви». Ну, это фактически оно в Англии описывало. И там такой эпизод интересный приведен. Приехали люди из Соединенных Штатов, чуть ли не сам Франклин, я уж точно не помню, кто это рассказывал, и рассказал, что вот американцы, они же тоже были помешаны на свободе вот, после своей революции и так далее, и в частности на свободе религиозной. И они...
Пенсильвания.
Да. Штат. Вот в Пенсильвании, да, вот именно в Пенсильвании.
Да. Судорога, извините. Ага, да, да. Вот это мышца, вот это вот. Сейчас. Сейчас.
Можете помассировать?
Не, сейчас это идет, я разрыв, но пока вот это проломает, не дают сгибать ногу, вот, разгибать и сгибать. Сейчас какое-то слабое, вот это вот оно, эти, оно периодами. Прошу прощения.
Да, ну и вот в Пенсильвании, там городской совет, ну они пошли по максимальному либеральному пути, и они решили, что вот любая секта имеет право на существование. И более того, есть же такие маленькие секты, которые не могут себе даже молельного дома обеспечить. И поэтому они специально за счет городского бюджета построили молельный дом, который бесплатно отдавали в определенные дни различным мелким секточкам, чтобы они там собирались. А там была секта, которая считала, ну, проповедовала, что если человека убили, то он сразу попадает на небеса. И что самый лучший способ обеспечить человеку путь на небеса – это его убить. И после собрания в этом доме один возбужденный вышел на улицу с ружьем и пристрелил нескольких человек, чтобы обеспечить ему непосредственное попадание в небеса. И вот тут они задумались, что, возможно, не всем цветам стоит позволять цвести одинаково. И запретили вот секту, и потом начали
присматривать. Быстрее встретиться с Творцом,
что ли? Да, ну, в принципе, если он убитый, он как бы невинно пострадавший, значит, он сразу идет на небеса. Причем это описано именно как реальный случай. И вот опять же вопрос, что, конечно, вот, и там, где власть, там есть ее злоупотребление, если она плохо контролируема.
Ну да, это как в Америке такая секта была, что они превышали скорость на автомобиле, тут их полиция останавливала, и взыскание полиция налагала на них, и они как бы этим страдали за Христа. Ну, как бы такое понимание было.
Ну, это должна быть власть, должно быть управление, должны быть органы насилия. Просто они должны быть хорошо контролируемы, работать под законом, а не быть сами по себе законом. Но опять же, вот как бы наступают моменты, когда это не срабатывает. Вот, например, с мафией. Все демократические правительства Италии не могут победить мафию. А Муссолини ее уничтожил буквально это вот в течение волевым решением, в течение нескольких лет мафия исчезла. Он просто перестрелял всех мафиози и все. И вот уж, казалось бы, насквозь демократической Америки, в 30-е годы, когда на сухом законе бандитизм расплодился, ну не могли его реально через легальные методы уничтожить, потому что у них были куплены все свидетели, убивали свидетелей, покупали судей. И что, правительство создало ФБР. То есть ФБР это была частная контора. Правительство его взяло, дало ему индульгенцию. И разрешила все, ну а главари бандитов были хорошо известны, естественно. Им просто выдали разрешение от государства, как законное. И эти главари всех перестреляли. Кого-то убили на выходе из кинотеатра, кого-то все. И бандитизм кончился в течение там, буквально года-двух. А иначе с ним просто нельзя было бороться. И как бы формально тут нарушение закона, ну как же без суда, без следствия, без публичного доказания вины. Ну что делать? Вот, уже невозможно было легально с этим бороться. И вот закон это хорошо, это замечательно, но в конце концов закон для правопорядка, а не правопорядок для закона, правильно? И бывают такие случаи, когда государство вынуждено даже опускаться во все тяжкие, чтобы сохранить в обществе какой-то порядок, какую-то справедливость, какие-то социальные структуры.
Этот как адвокат же Аль Капоне. Он же принял решение в своей жизни, он же сдал фактически Аль Капоне. Ну его то убили, все, но он принял решение. Почему? Потому что он как адвокат, занимая такую должность, и вообще как уже морально-человечески уже выходило за рамки, чтобы его оправдывать. Ну, и он в своей жизни принял решение, что он его...
Нет, ну тут совесть работает.
Интересно, да, такое тоже.
Но не всегда это срабатывает.
Да, там, что в духовном мире имеется в виду. То, что его побудило, конечно.
Может, есть еще вопросы, нет?
Вот, как, извините, как рассуждение к этому, вот я вот это вот обратно в начале книги там. Ну, не совсем в начале, Господь мой Бог, вот это вот написано, что вот, допустим, истина она открылась, да, вот этот или еще что-то, получил какие-то знания, ну, просто можешь, если ты, они тебя, истина это не, ну, не реализуется, ну, ты ходишь как ходячая энциклопедия, ну, знаний. И вот здесь немножко как бы путем рассуждения, то есть не немножко это, а вот путем рассуждения, что как эта истина, чтобы действовала, понимаете, это вот, ну, сама истина это действовала, ну вот в благотворительности, ну в каких-то, ну, в чем заключается благотворительность, и, допустим, вообще, ну как.
Доброе это служение, это субстанция служения. Да. Пока нет служения, нет добро. И даже нет истинного, а есть только природное познание памяти, которые могут воплотиться в субстанцию доброго только через действие.
Ну как, не работа, не действие, а именно служение.
Ну, служение это и есть действие.
Да, да.
То есть второй перевод слова служение это действие.
По существу. Почему? Потому что вот в армии, вот, допустим, сперва, как вот, ну, построили, это есть командир, работая с личным составом, говорит, что ты делаешь, ну, этот, там, или копают яму, или ремонтируют этот, машину, или орудие, вот, это чистит. Говорит, я работаю. Нет, я тебя спрашиваю, что ты делаешь? Ну, как что? Вот, работаю. Нет, не, а что? Ну, вопрос солдат задает. Говорит, ты, говорит, отвечает, ты служишь. Ну, ты служишь. Почему? Потому что военнослужащие, или как вот, допустим, там тоже ж пример ну, приводится, как воина, вот, что вот работу я выполнил, 7-часовый рабочий день там, вот порядок, все. Ночью я сплю, там своими делами занимаюсь, в семье. А тут раз по тревоге его вызывают ночью. Тревога, вот нужно обратно, там или враг, или учение, или, ну, или еще какие-то, ну, дела. Вот его в любой момент, ну, вызывают, он должен быть готов, ну, как бы, к таким действиям. Почему? Потому что вот когда приходят какие-то вот трудности, вот это вот, ну, всегда человеческий фактор, вот идет паника, чтобы сконцентрироваться, ну, как поступить, чтобы, ну, не разозлиться, успокоиться, ну, и как бы Господь, ну, дать, чтобы Господь действовал, а, ну, как не я, там, своими возможностями, вот это вот действие, как служение, и чтобы это было именно служение, ну, как бы,
ну, вот любопытно, в авиации, там, скажем, вот инструктаж, вот сели там, раздали задание, объяснили, куда лететь, что дали, какие направления,
да,
все. Командир стоит, говорит, все, работаем. То есть вот они, вот летчики, называют, работаем. То есть не полетели, не там в полет, все, а работаем. То есть ребята сработали, там, пошли на работу. То есть это у них называется работа. Вот это меня удивило, я когда это в одном фильме увидал, а потом понял, ну, узнал, что это действительно так вот у них. По крайней мере, в авиации, знаю, вот работа. Ну да, и там артиллерия тоже вот отработали, такой-то квадрат. Ну, в смысле, отстрелялись туда.
Это вот, понимаете, получается вот трудность в чем? Вот, допустим, это как вот изучение какого-то иностранного языка. Вот я, ну, изучаю, все, вроде помню эти слова, а вот как, допустим, обратно составить там, ну, предложение, или как правильно сказать, в данной ситуации, ну, нужное слово найти. Вот, начинаешь на практике применять, ну, это не совсем получается. Вот и здесь вот, ну, это я как бы из личного опыта, другого человека, конечно, более, ну, раздвинутый или вот. Вот в чем сущность. Потому что мы проходим, да, вот тоже как бы и у вас там вот, ну, проповедь, или лекционный там какой-то материал звучит, и вроде как бы обличение, назидание открывается, что раньше, ну, не открывалось. Но вот как его применять, вот получается, как изучением иностранного языка. Есть вот для начинающих, есть для средних, а потом уже есть такая чисто практическая, ну, часть разговорного, понимаете? Ну, это так грубо сравнение, конечно, потому что, ну, Господь-то Он действует многократно и многообразно, это ясно, что Он
Когда я начал только изучать английский, или даже не изучать, это ко мне приходили письма там из Англии, ну, я пытался их переводить. Ну, я вроде в школе, в институте как бы учил. Я беру словарь там, у меня был словарь, все слова перевожу, выписываю. Каждое слово по отдельности понимаю, а вместе это не складывается. Вместе получается билиберда.
Ну, вот зачастую, как и вот очень и вот духовных, вот, ну, то есть, этих темах, ну, вот этого вот как божественного порядка, вот,
извините,
но это как рассуждение, вот в чем вот какие вопросы. Основное здесь вот есть.
То, что там, есть какие-то конкретные вопросы.
Вот сейчас, чтобы я закончу, чтобы вот что-то открылось, ну как нам открывалось, чтобы оно было применяемо. Ну, или то, что открылось, ну вот на данный момент. Да. Это вот такая вот более существенная.
Ну, если нет, то может тогда как бы закроем такую официальную часть. Да.
Да, есть еще вопросы? Нет?
Ну, давайте помолимся тогда.
Да.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.